Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 18 июня, вторник. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня проект Deep State сообщил о том, что Россия нарастила ударный кулак для наступления на Боровую Харьковской области. По данным аналитиков, на участке фронта от Райгородки до Нововодиного россияне собрали до 10 тысяч личного состава и около 450 единиц военной техники, среди которых 200 артиллерийских систем. Проект считает, что цель агрессора очевидна – попытаться повторить прошлогоднее наступление на Боровую. Цитата. «Против врага протяженную линию обороны на направлении сейчас удерживает 3-я отдельная штурмовая бригада. Однако силы остаются несоизмеримыми. Оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей линии наступления», отметили аналитики. Кроме того, Deep State сообщил о новом продвижении агрессора со всех сторон так называемого Очеретинского выступа возле Уманского, Сокола и Архангельского. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия готовится открыть новый фронт на Боровую Харьковской области. И на что способны 10 тысяч оккупантов там. Связана ли эта операция по выходу на восточный берег реки Оскол с наступлением России на север Харьковской области? И сможет ли Россия в ближайшие недели вести наступление в нескольких направлениях, что мы видим в последнее время? С нами сегодня будут основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный, финансовый аналитик Алексей Кущи, мой коллега, корреспондент «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко, ну и еще одна моя коллега, корреспондентка «Донбасс Реалии» Ольга Модина. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира, пишите это на наш Вайбер и Телеграм, их номер видите на ваших экранах, плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Северский участок фронта генеральный штаб называет самым горячим с начала суток. Бои идут под Верхнекаменским, Выемкой и Раздоловкой. В направлении Часовьяра российские войска пытались за сутки продвинуться в микрорайон Новый. И по состоянию на утро бой продолжался. Обновлений по южному флангу Бахмута нет. Западный край Донецка. На Авдеевском участке российское подразделение пробуют вклиниться в бой Новоалександровки и Евгеньевки. Deep State фиксирует ряд передвижений россиян на этом участке. По Думанским, Соколам и Архангельским. По Маринскому участку обновлений Генштаб не публикует. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке противник атакует возле Степовой Новоселки, Берестова и Песчаного. На Лиманском возле Макеевки, Тернов и Грековки. На юге Донецкой области агрессор атакует возле Урожайной, Волчанск-Липцы, Харьковская область. По данным Генштаба продолжаются две атаки в районе Волчанска.
Ну и хотя обновлений с южного фланга Бахмута конкретно за последние сутки нет, это так называемое Краматорское направление, как его называют Генштаба, военные Российской Федерации там регулярно пробуют пробить украинскую оборону, в основном в селах Андреевка и Клещеевка. Силы обороны ежедневно наносят там агрессору огневое поражение. Вот одна из иллюстраций этого – район Отрадовки. Это село в 3 километрах на восток от Андреевки. Отрадовка захвачена, именно оттуда россияне развивают свои атаки. И вот так ВСУ в этом районе уничтожают пехоту и технику российских войск. Сейчас фронт проходит приблизительно в полукилометре от Андреевки и по окраине Клещеевки. Оба населенных пункта, напомню, силы обороны освободили в ходе своего летнего наступления в прошлом году. Еще одна интересная деталь с Бахмутского фронта – это кадры захвата так называемого танка-сарая или танка-черепахи, так называют эти конструкции военные. Кадры эти, которые вы сейчас видите, принадлежат 22-й механизированной бригаде, а события происходят в той же Клещеевке. То, что вы видите, это антидронная настройка. Там есть листы металла и сетки. На видео украинские военные забираются внутрь этой конструкции и берут в плен весь экипаж. На этот трофей обратили внимание и так называемые российские Z-блогеры. Они пишут, что такие громоздкие конструкции ограничивают экипажу видимость. Возможно, это и стало причиной того, что силы обороны смогли захватить этот трофей. А в оккупированном Луганске за последние 2 месяца 4 раза наносились удары по базам российских военных. Кремль использует Луганск в качестве военного хаба из-за его относительной удаленности от линии фронта, но теперь у Украины появилось дальнобойное оружие, и это больше неэффективно. Донбасс Реалии изучили, что становится целью вооруженных сил Украины в глубоком тылу российской армии. Напомню, оккупированный Луганск находится в 100 километрах от действующей линии фронта. Также мы пообщались с местными жителями о том, как они переживают эти обстрелы. Ко мне присоединяется моя коллега Ольга Модина. Ольга, привет.
Привет.
Волей вышла большая статья под названием «Там военный хаб. Как Украина достает до баз Российской Федерации в оккупированном Луганске». Ссылку на статью оставим в описании. Ну а пока пройдемся по ее тезисам. У тебя в материале, Оля, луганчане говорят, что раньше меньше реагировали на пролеты ракет, потому что были уверены, что, ну вот, относительно безопасности люди находятся. Но после 7 июня все стало чуточку иначе, и люди стали собирать, луганчане, тревожные чемоданчики. Напомню, что произошло 7 июня.
Смотрим видео с 7 июня, как раз-таки видео очевидцев, то там очень хорошо видна работа российского ПВО, там как раз-таки в высотку попадает именно сбитая ракета, и в результате чего было повреждено несколько домов в оккупированном Луганске, высотка, пятиэтажка, вот в последний вообще обрушился целый подъезд. Но нужно, в принципе, приблизительно понимать размещение российских баз, складов и ремонтных заводов в оккупированном Луганске. Чаще всего россияне используют заводы, которые до оккупации не работали, а сейчас это заводы, с которых вывезена вся техника, вся аппаратура, и теперь это просто военные хабы, которые используются Россией уже 10 лет. Если в 2014 году про использование этих хаб, этих территорий хабами просто рассказывали местные об этом, и об этом знали луганские, донецкие журналисты, то с 2017 года уже есть зафиксированные спутники и британской разведки, и американской разведки, и есть фотографии украинских спецслужб, а с 2022 года то уже вообще в принципе нету никаких вопросов о том, что именно заводы, которые находятся за пределами города, или промышленная зона такая, как Полипак и завод 100, который находится как бы в черте города, но это все равно промка, возле которой нет жилого массива. Вот именно эти территории России используются как либо ремонтные заводы, либо как места, где хранится топливо, где находится транспорт и военная техника. Очень часто, когда есть какие-то прилеты в оккупированном Луганске, оккупационная власть сразу же заявляет, что обстрелы в районе автовокзала. Вот как раз-таки, когда речь идет про автовокзал, то люди, которые не знают Луганск, идет ассоциация, что там, скорее всего, что много жертв. Это все-таки территория, где много людей. На самом деле, как раз-таки, когда речь идет про район автовокзала, это все та же промка. Это как раз-таки завод Полипак или сотый завод. Либо же россияне используют территорию Вауша, Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурмов. И на самом деле это тоже целый городок. Есть такой опознавательный знак, называется самолет. Это как раз-таки самолет на пьедестале. И все знают, что если подъехать к этому самолету, то слева это будет общежитие и учебные корпуса, а справа это как раз-таки будет аэродром, который Россия использует. Либо же это будет ремонтная база, ремонтный завод. Либо же это будут огромные поля, где, в принципе, можно разместить кучу техники, о чем, в принципе, мы позже тоже поговорим. И вот если говорить про разговоры с местными во время подготовки этого материала, то очень многие, кто говорили, что они привыкли, что прилеты именно либо в промку, либо в заводы. То есть все знали, что это как раз-таки территория, где находится у россиян база. Что изменилось 7 июня? 7 июня впервые луганчане ощутили работу ПВО, которые находятся сейчас на окраинах города или же в приближенных населенных пунктах спутниках, то есть типа поселка Юбилейного или поселка Тельмана. И это ПВО направлено на город, потому что россиянам куда важнее защитить свои базы, чем город, которые не оккупировали. С точки зрения России это, в принципе, логично, потому что сейчас Луганск — это нереально огромный военный хаб. Туда с помощью железной дороги завозится все, что нужно. Техника, топливо, личный состав. И уже потом это все развозится с помощью трассы на фронт. При этом, по словам местным, в последнее время это делается не через центр города, как это делалось раньше, потому что раньше это было удобно и логично через железнодорожного вокзала по улице Советской, улице Оборонной, и дальше по прямой с города выехать на все нужные базы. Сейчас это делается через объездную Е40 с поселка Юбилейных, где находится бывшее здание Луганского государственного университета внутренних дел Дидоренко, и через южные мирные кварталы, Роскошная, Тельмана, они как раз-таки выезжают на вот территорию либо Лутугинская трасса, либо Вауш и Луганский аэропорт. Делается это по двум причинам. Причина первая, ну, как нам сказали местные, это то, что в Луганске якобы есть новые дороги, и поэтому оккупационная власть просила не злить местных, что очень, ну, в это мало верится, потому что, давайте объективно, российской армии, скорее всего, все равно, что говорит местная оккупационная власть. Более вероятная причина – это то, что не хотят показывать количество техники и что это за техника, потому что, тем более после 7 июня, настроения у местных, ну, вот уже не такие радостные. Если посмотреть социальные сети, то очень много объявлений о том, что нашли ждунов, и вот как раз-таки политика вот этой вот поиска ждунов, она очень сильно изменилась. Если раньше это была такая показательная, что смотрите, вот мы поймали, мы нашли и тому подобное, то сейчас, опять же, российская армия, оккупационная власть старается не показывать, что очень много людей, кто помогает украинской армии, украинской разведке. Это тоже показывает их в какой-то степени неуверенность, что им тут рады.
Ну, я так понимаю, что в многоэтажку, возможно, прилетела украинская ракета, но сбитая российской системой ПВО, и, я так понимаю, там были жертвы, мы выражаем соболезнования вот пострадавшим и погибшим в результате вот этого удара. Как бы то ни было, это украинские граждане, которые живут сейчас на оккупированной территории. Оля, 4 удара было нанесено в последнее время, за последние 2 месяца. Что было поражено?
Ну вот если мы говорим, начиная с апреля, то это был поражен пункт управления группировкой войск центра, который находился как раз-таки на территории машиностроительного завода 100. В мае удары были нанесены по нефтебазе. Если я не ошибаюсь, в 2024 году по этой нефтебазе уже прилетало 4 раза. Это еще раз показывает то, что они не могут ничего использовать другого, кроме Луганска. Именно там сейчас находится большая часть топлива, которая им в принципе нужна. Были повреждены казармы на территории бывшего Луганского государственного университета имени Дидоренко. Что интересно, когда мы готовили наш материал, то посмотрели с фотографии со спутников, и вот за последние полгода, сколько бы ни прилетало по территории ЛГУВД, все равно там куча военной техники. Это тоже очень легко объясняется, потому что это поселок Юбилейный, это выезд из Луганска, и им удобнее всего там сохранять технику и то, что, скажем так, техника для личного состава, топливо, то, что не прям военная техника. Что касается аэродрома Вауш, то 27 мая было повреждено РСЛ «Небо», и в июне удар был нанесен по территории бывшей логистической компании «Транспиле». Это тоже территория промки на выезде из города, там находилась ремонтная база.
Ну и не очень себя безопасно оккупанты теперь чувствуют в Луганске. Что-то российская армия предпринимает для того, чтобы обезопасить свои ранее безопасные тылы? Отводят, возможно, технику, какие-то, ну, усиливают ПВО, что-то известно?
Но то, о чем мы говорили с местными и с экспертами, Россия на данный момент не увеличивает количество ПВО, и она не переносит никуда свои хабы и ангары из Луганска, потому что, ну, объективно на данный момент в Луганске не осталось ни одной промзоны или заводов, которые бы Россия не использовала, и где бы, как говорится, они уже не засветились. Поэтому далее либо они будут использовать жилые массивы в своих целях, и учитывая факт, что могут пострадать гражданские, Россия это никогда не останавливала, либо же если Украина будет и дальше так точно бить по базам, которые находятся в оккупированном Луганске, дальнобойное оружие Запад передает Украине, то Россия будет вынуждена все же перенести свой хаб ближе к российским границам, а может и вообще вывести за пределы оккупированной территории, потому что если мы говорим про атаку, то 65 километров, то есть это покрывает оккупированную Луганскую область. Если речь идет о М-39А1 или М-48, то там дальность 300 километров. Это, в принципе, может даже захватывать российскую территорию, если оттуда будут бить по Украине. Из того, что уже сейчас понятно, это то, что Россия начала прятать свои вертолеты. Если раньше они просто стояли как настоящая такая витрина силы на Луганском аэропорту или же в Вауше, то сейчас, как бы, скажем так, уже и это позволяло им долетать до фронта менее чем за полчаса. То есть это было очень удобно. Это действительно чувствовалась такая силовая поддержка для России. То сейчас их не размещают на этой территории. Это очень неудобно, это очень опасно. Плюс Украина уже неоднократно туда попадала. Либо же они делают такую передержку возле оккупированного Краснодона, либо же и вовсе держат на российской территории, потому что, ну, все-таки прилетают, они понимают, что могут они остаться без вертолетов, и это усложняет им ситуацию.
Ну и самое главное, ради чего все это делается, как вот эти удары по Луганску могут повлиять на ход боевых действий на Донбассе?
Ну, как я уже говорила, уже Украина остановила возможность быстро добираться вертолетом, да, и помогать в этом плане российской армии. Плюс, если мы говорим вообще, в принципе, о Луганске, там была очень хорошо удобная железнодорожная развязка, то есть действительно могли привозить все, что нужно, и очень быстро это все раскидывать по фронту, то есть усиляться. Если же с Луганска отодвинут Россию, и ей придется перевести хаб, то это действительно вопрос времени. Это вопрос ресурсов. И, ну, если мы говорим про гражданское население, то многие, кто, с кем мы общались, они говорили, как только из Луганска выйдет Россия и российская армия, ударов по Луганску не будет. Это тоже очень важно на самом деле, если мы говорим о возвращении этих территорий не только как территорий, но и как людей, украинцев, которые там остались, которые там живут.
Спасибо, Оля. Ольга Модина была вместе с нами. Напомню, Оля написала достаточно крупную статью, называется она «Там военная». Хаб, как Украина достает Донбасс Российской Федерации в оккупированном Луганске. Ссылка для интересующихся в описании к этому видео. Как правило, российские войска во время своих постоянных продвижений на Донбассе захватывают отдельные лесопосадки или позиции, реже маленькие села, которые к тому моменту уже превращены в груду камней. Наиболее заметны эти продвижения на отрезке от Авдеевки до Покровска. Мой коллега Роман Погулич во время поездки на передовую поговорил об этой ситуации с украинскими защитниками в Донецкой области.
Десятки FPV-дронов на полках небольшого блиндажа – это одно из подтверждений напряженной ситуации на бахмутском направлении. Владислав сегодня еще не спал. Говорит, с появлением ночных БПЛА времени на отдых совсем не осталось.
Когда мы видим наступающие силы противника, боевые машины, там, танки или пехоту, это просто… Це нас почне на дискотеку сходить зараз. Ну, вилетів, нажмурив там за ранок, за годину тих машин, тих катів, типу, і потім на весь день ти заряджений енергією, навіть спати не хочеться. Ну, заїжджаєш сюди на декілька тижнів, вони прилітають, ну, просто в момент, тому що робота є весь час. Я не можу говорити про піхоту, тому що їм там реально дійсно складно, бо все, що зараз не створюється, створюється для того, щоб їх знищувати, і весь акцент на них зараз.
Ранним утром расчет готовит дрон к вылету. Соседнее подразделение попросило помочь. На них идут российские танки. Позже часть техники уничтожат, но пока полеты придется отложить. Впервые за несколько недель начался дождь.
Мы працюем по всему. Зараз, дав Бог, и наши волонтеры, мы можем не відмовляти собі в тому, щоб витрачати дрон на одного військовослужбовця, витрачати декілька дронів на укриття чи на автомобіль, на любину буханки, урали, і закінчуючи там броньованою тяжкою технікою. Був штурм за участі двох одиниць БМП з десантом. І наші хлопці з піхоти дуже круто відпрацювали, знищивши одну одиницю БМП. Ми на неї летіли, от я її вже бачив. І просто піді мною пролетіла ракета. Я тільки вспів передати по трансляції, бачу ракету, потім бачу вибух, і та БМП вибухнула. І мені залишалося тільки ганяти по полю весь десант, який з неї вибіг. І, типу, закінчилося все тим, що ні один ворожий піхотинець не дібрався до наших позицій.
Владислав говорит, что его подразделение «Сигнум» первым применило FPV-дрон как боеприпас. Тогда беспилотник поразил цель, пролетев чуть более 2 километра.
Я в них залетел.
Да?
Да, я в них.
Да.
Я в них тупо залетел.
Сейчас такие БПЛА на фронте незаменимы.
Танки в сараях, там эти БМВ обваривают сітками, решітками, там просто будки выезжают. І все ж, ну, навіть нам це з одного боку навіть приємно, тому що це результат нашої роботи. Оце, що вони нам придумують собі, там оті наварюють на ті танки, ту всю хрень, ставлять купу ребів. Найбільше, мабуть, це вантажівки. Вантажівки, БК, їхній транспорт, весь логістичний. Там в сотнях одиниці міряються вже. У нас на рахунку, ну, тільки буханок, мабуть, вже одиниць 50, але вони не закінчуються. Буханка це просто... One Love. Вони перевозять тільки особовий склад, такі боєприпаси і все інше. І ти ніколи не можеш знати, що в ній сидить і що в ній знаходиться.
Попытки продавить позиции 93-й бригады происходят постоянно, говорят в штабе. И появление нового активного участка фронта в Харьковской области не изменило ситуацию.
Нормальной техники не было. Они, можно сказать, каждый ранок пытаются штурмануть. И каждый раз там одна-две единицы техники там уничтожаются. Ну, так, как и там, мотоциклы, баги, так и тяжелые машины, там БМП, БТР. И таки, что до остального.
Мина.
После каждого выстрела корректировка, поэтому возникают паузы в ожидании приказа.
И вот эта цепочка занимает даже много времени. Ну и нам, короче, не нужно на кормовой работать. Да. Только придет наказ, там уже могут кто-то отработать и в натуре передумать. Такое бывает, но не очень часто.
Почему?
По пилотам ворожим, по ихним дрончикам.
Або их пилишника,
або разведника.
Вот это прям важливо цель.
Ну, звичайно, та вони всі важливі. Такий же самий міномет з цієї сторони теж важливо обрати.
Міна.
Александр весь в татуировках. Говорит, первую сделал как раз в армии. Автомат на руке. За год до полномасштабного вторжения. До службы, как он сам говорит, у него был ветер в голове. А сейчас пришлось измениться. Только бросить курить пока не получается.
Бываю, пытаюсь, там, ну, півдня до обіду уже ходил, уже злый, все мне не нравится, все не то. Все закурил, все опустил. Ну, бросил обязательно. Просто питання часу. Турнік, бруся, гантелі, тобто спортивна скакалочка є. У мене травма ступні, так що розробляю її. Ну, давненько була ще до війни, ну, просто плохо зрослись, я не був в больниці, так воно заросла в мене ступня. Книги читаємо, ну, не всі, звісно, ну, питаюсь читати. Таке полезне. Я, ну, просто час іде, все одно життя ж іде, потрібно жити. Так що я якось собі рішив, що я проведу тут вільний час, коли є, якось, ну, щоб він не просто його просидів, розумієте, спользую якось.
Не побачиш. Міна?
Хотя уже идет более чем второй год войны, украинские минометчики продолжают воевать с советским минометом «Сани». То есть они еще в строю и еще есть у них ресурс.
Чтобы услышать украинский дрон, российские так называемые военкоры показали, как военная армия агрессора использует на переднем крае фронта электровелосипеды. Как они объяснили, так делают для того, чтобы ездить бесшумно и вовремя услышать приближающийся дрон. И попробовать от него оторваться. В сюжете российского государственного ТВ показано, что таким способом россияне подвозят боекомплект и провизию, эвакуируют раненых, а водителей таких тележек называют такелажниками, по аналогии с грузчиками на кораблях. Вот как это происходит.
Противник охотится на машины, поэтому у первой линии нашей обороны военнослужащие пользуются другим транспортом.
В тележку прям садитесь и все, нормально будет.
Чего мне ждать от поездки?
Адреналин, кайф.
Тут ездят на велосипедах и мотоциклах с электродвигателями. Они, в отличие от бензиновых, почти бесшумны.
Чтобы враг, во-первых, сильно не слышал, чтобы вы могли хотя бы услышать подлетающие коптеры, попытаться от него оторваться. Электровелосипед разгоняется до 100 км в час.
Тех, кто занимается подвозом, здесь называют такелажниками.
Ну и, кстати, мы геолоцировали место, где разъезжает конкретно эта съемочная группа телевидения армии агрессора с такелажниками. Это окраина села Залезнянское между Бахмутом и Северском. Кому интересно подробнее, Асинт будет в нашем телеграм-канале «Донбасс Реалии». Ссылка в описании. Итак, сегодня проект Deep State сообщил о том, что Россия нарастила ударный кулак для наступления на Боровую Харьковской области. По данным аналитиков, на участке фронта от Райгородки до Нововодиного россияне собрали до 10 тысяч личного состава и около 450 единиц военной техники, среди которых 200 арт-систем. Проект считает, что цель агрессора очевидна – попытаться повторить прошлогоднее наступление на Боровую. Прямая речь. Против врага протяженную линию обороны на направлении сейчас удерживает 3-я отдельная штурмовая бригада. Однако силы остаются несоизмеримыми. Оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей линии наступления, отметили аналитики. Ну и в свежем обновлении карты боевых действий Deep State сообщил об очередном продвижении россиян, пусть и незначительном, но все-таки продвижение со всех сторон так называемого Очеретинского выступа возле Уманского, Сокола и Архангельского. К нам присоединяется основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный аналитик Павел Нарожный. Павел, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Павел, ну, видим мы, 4-5 участков фронта активны сейчас на всем поле боевых действий. Тут еще новые. И там вот все время идут такие отдельные штурмовые действия, да, не масштабные, но 10 тысяч личного состава — это, наверное, много. Зачем открывать новый фронт на Боровую? Как вы считаете, что это за задумка такая?
Ну, врага точно так же, как и у нас, не хватает личного состава, то есть не хватает людей. Но при этом они смогли вот на 10 тысяч этих, ну, это примерно две бригады, которые перекинули явно с другого направления, и делают попытки там прорваться. Ну, тут все это выглядит так, как попытка найти слабую линию в обороне и там прорваться. Ну, тут щупают оборону. Я не думаю, что это стратегически какое-то новое направление открылось. Это скорее вот они считают почему-то, что тут они могут прорваться. Ну, хотя, конечно, это очень странно, потому что там стоит 3-я штурмовая бригада. Они это прекрасно знают, что они там находятся. И 3-я штурмовая бригада не скрывает, пишет это там в Телеграме, там, в Фейсбуке, в других социальных сетях. Вот. Чем это закончится? Ну, я думаю, что для врага это закончится ничем абсолютно.
То, что там стоит 3-я штурмовая, это, наверное, говорит о значении этого участка фронта, да, большом для всего фронта?
Ну, сложно сказать. Я не думаю, что так. Потому что 3-ю штурмовую ее очень часто перекидывают на горячее на направление. То есть, если где-то есть какая-то горячая ситуация, и нужно ее исправить, отбросить врага, и туда перекидывают, они решают ситуацию и там возвращаются или передвигаются на другое какое-то направление. У нас сейчас нет каких-то второстепенных направлений. Вот у нас, ну, большинство ситуаций, то есть большинство направлений точек, они имеют критическое значение. Ну, тот же самый Часовьяр. Если он провалится, то будет крайне неприятная ситуация там, в Константиновке, в Славянске и так далее. То же самое Черетино. Если враг там прорвется до дороги, тоже будет крайне нездоровая ситуация. Харьковщина, ну, тот, кто там город-миллионник. Если враг прорвется, точно так же. У нас нет каких-то сейчас второстепенных направлений. Все вот.
Вы сказали о том, что для россиян это, скорее всего, ничем не закончится. А почему вы так считаете? Ну, такой солидный, ну пусть, да, не такой угрожающий, но солидный ударный кулак, как на севере Харьковской области, да, вот приблизительно столько же, там, 10 тысяч человек было и столько же техники.
Я тут с вами не согласен, потому что президент Зеленский говорит, что в 90 километрах от границы государства находится группировка в 90 тысяч. И по абсолютно официальным сообщениям штурмовые действия велись силами 10 батальонов. Это примерно 3 тысячи людей. Ну, то есть это те, которые вот непосредственно проводят штурмовые действия. То есть это означает, что группировка вся, ну, примерно раз в 5, может быть, и в 10 раз больше. На Харьковщине оперирует, но намного больше группировка, чем 10 тысяч людей. Там, ну, там 40-50 тысяч, приблизительно так. Второй момент. Когда мы говорим, что там стоит штурмовая 3-я штурмовая бригада, ну, это от 3 до 5 тысяч человек. Мне там их точная численность, мне их неизвестно. Для того, чтобы они находятся в обороне, для того, чтобы их прорвать, ну, нужно 4-5 раз больше силы. Потому что обороняться намного проще, нежели чем атаковать. Поэтому я считаю, что этой группировки недостаточно, чтобы прорвать линию фронта, там, где находится 3-я штурмовая.
Павел, если посмотреть еще на карту боевых действий, вот этот вот, ну, маленький плацдарм, который России удалось захватить на севере Харьковской области, и Боровая, да, возможно, предполагаемый такой активный участок фронта, это такие мегаклещи, если так можно сказать, тоже, может быть, да, рисуют какие-то генералы в российском генштабе. А вот давайте двигаться с двух сторон на Харьков, окружать украинскую группировку, такое же тоже возможно?
Ну, клещи, да. Тут я, в принципе, какая-то логика в этом есть, да. Но тут, ну, для того, чтобы эти клещи образовались, сначала нужно, ну, хотя бы попытаться прорвать это направление. Ну, сейчас даже намека нет, что там они... Да, они там давят. Ну, клещи — это их стандартная абсолютно тактика. Она сработала под Авдеевкой, она сработала, ну, где вот то же самое Черетино сейчас очень напоминает то, что вот хотят взять, отрезать одну сторону от Славянска, Краматорска и Славянска. Ну, пока намека даже на формирование этих клещей там под паровой, я думаю, что нет.
Да, ну это уже из опыта наблюдения за тем, как россияне воюют, уже мы действительно привыкли видеть попытку формирования этих клещей. Там, ну, начиная с 2022 года, они пытались там весь восток Украины отрезать, в принципе. Павел, насколько вас тревожит продвижение вот это вот вокруг, ну, на Черетинском выступе, там самый активный участок фронта, самая тяжелая ситуация, чаще всего эти продвижения. Ну и эта трасса, да, Мирноград-Константиновка, я так думаю, что при Рязани ее это вопрос времени, там считанные километры до нее остались. Как это усложнит оборону украинским защитникам на вот этом участке фронта? Насколько это критично, как вы думаете?
Ну, 6-7 километров там осталось. Это означает то, что она уже можно ее обстреливать с помощью ствольной артиллерии. Даже минометом можно достать для этой трассы. Там находится большая развязка на самой близкой, ну, на этом, на пике этого выступа. Это означает то, что там все грузы, которые там перебиваются, там будет крайне сложно перебираться. То есть эту дорогу разобьют артиллерия, и до нее смогут доставать там FPV-дронами в самом ближайшем времени, если уже не достают. Это означает то, что скорость передвижения по ней критично упадет, то есть будут ездить там не со скоростью 50 км в час, а там, скажем, 20-30 в самом лучшем случае. Для вот, агломерации Славянско-Краматорской, там, где находится, собственно, Часов-Яр, еще одна стратегическая точка, крайне важная. Для там останется только одна дорога через Славянск. Это будет, ну, довольно серьезный удар по нашей логистике. И, честно говоря, ситуация, вот, когда прорвали Авдеевку вот, на эту линию от Черетина, тогда же отошли наши войска. Ну, как бы заявлялось, то, что там построены укрепления, то, что они там будут держать оборону. Ну и пока что мы видим, что там наша оборона прорвалилась. Ну, тобто враг смог прорваться. Если у нас сейчас силы, чтобы контратаковать и отрезать этот выступ, ну, мне пока так не кажется. Ну, то сейчас у нас резервов нет, потому что, ну, они, наверное, есть, но не для таких вот ситуаций, как тут, они для гораздо более тяжелой ситуации, где резервы их поддерживают, потому что ворог растянул линию фронта довольно-таки удачно, да, то есть они зашли в Харьковскую область и туда оттянули довольно серьезные силы. Они там ведут всякие беспокоящие действия той самой Сумской области, не дают отвести оттуда наши войска. И поэтому я не думаю, что сейчас мы сможем контратаковать под Очеретинами. Там нужно будет просто держать оборону на тех, на той линии, где сейчас находятся наши войска.
Ну и, скорее всего, линия обороны пройдет по реке Волчья, да, там, ну, это как природная преграда, и будут постепенно туда отходить в рамках такой эластичной обороны украинские защитники. Ну и перерезание этой трассы, это, наверное, тоже не дело вот ближайшего времени, потому что, ну, не будет, наверное, вытягивать армия агрессора сильно этот выступ, они, вот это тоже заметно, они его расширяют, чтобы, ну, не дать возможность ударить с флангов и отрезать вот какую-то группировку. Там они пытаются двигаться по такому относительному поуму. Вчера появилось сообщение о том, что полк Азов отвоевал там около километра в глубину и 2 километра в длину в Серебрянском лесу. Это такая, ну, единичный случай, да, или это такая новая тенденция, что будут, в принципе, вооруженные силы Украины проводить определенные контратаки? Сейчас же ситуация с вооружением, со снарядами исправляется.
Ну, вот мы видим то, что такие крайне хорошо подготовленные, мотивированные войска, такие как Азов, такие как та же самая 3-я штурмовая, их довольно часто перемещают по линии фронта. Вот они могут один, там, 2 недели быть на одном направлении, 2 недели на другом. То есть там, где наше командование видит возможность контратаковать, они там будут контратаковать. Почему так сталось в этом Серебрянском лесу? Потому что оттуда перекинули войска на другие направления, оголили какой-то участок фронта. Ну, возможно, туда зашли какие-то новые подразделения, которые не знают, там ротацию провели. Наше командование увидело возможность и дали команду приказ на контратаку. И контратака, как мы видим, оказалась успешной. Но это мы не можем сказать, что это там мы продвинулись очень далеко. Это, скажем так, тактическое продвижение. Оно довольно важно, но в то же время это всего лишь навсего какие-то там речь идет там про 1 километр.
Видим мы, что Украина выносит систему ПВО в аннексированном Крыму. Очень много их уничтожено. Ну и уже посыпались комментарии от западных экспертов и украинских аналитиков о том, что готовится поле боя для появления F-16 в Украине. Что готовится, как вы думаете, что ожидает Крым с появлением F-16 вот в небе над Украиной? Что это за операция?
Ну, смотрите, за последний, наверное, месяц там примерно 15 дивизионов было уничтожено. Ну, хорошо, не уничтожено, были уничтожены радары этих дивизионов. Но радар — это самая главная единица, которая есть, потому что без нее все остальное оборудование не имеет особого смысла, потому что именно радар находит цели, подсвечивает цели для использования ракетами и так далее. Уничтожались они в основном баллистическими ракетами, но с большой вероятностью это был «Атакамс» американский с дальностью 300, там, 160 и 300 километров. Для того, чтобы осознать масштаб произошедшего, у России суммарно комплексов С-300 и С-400 до 100 штук, а мы говорим, что там до 15 было уничтожено. То есть примерно 15% своих современных систем враг потерял. Какая их была реакция? Они в Крым завели системы С-500, самые современные. Почему так? Потому что мы что видим? То, что враг не может своими современными системами С-400, ну, не самые современные, но они ее позиционируют как одну из самых модерновых, с там, стоимостью в 1,2 миллиарда долларов, она не может сбивать ракеты «Атакамс» и, возможно, другие ракеты, которыми наносятся эти удары. И сейчас они завели С-500 в попытках спасти ситуацию. Пока мы не видели сообщений об уничтожении этих С-500 или других систем ПВО в Крыму после их заведения. Спасло это российскую ситуацию? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим уничтожение и С-500 в Крыму. Для чего это делают? Это делают для того, чтобы прорубывают такой коридор для использования авиации. Вот сегодня прошло довольно интересное сообщение о том, что Италия, возможно, в рамках следующего пакета помощи вместе с системами САМ-Т, дальнобойными системами ЗРК, они передадут нам Storm Shadow с радиусом действия 500 километров. До этого нам передавались только экспортные варианты Scalp и Storm Shadow с дальностью 250 километров. Все желающие могут посмотреть по карте и представить себе, как наносить удар с ракетой 280 километров. Это означает то, что самолет должен находиться в акватории Черного моря, то, чтобы ударить по какой-то точке в Крыму. А это довольно опасно для этих самолетов. Почему так? Потому что даже в системах С-300, не говоря уже про С-400, есть ракеты с дальностью 380 километров. Но тут есть масса оговорок по поводу того, что могут ли они достать не эти 380 километров в условиях того, что мы уничтожили А-50, эти самолеты дальней радиолокационной разведки. С большой вероятностью радиус действия намного меньше, но все равно речь идет примерно о 200-250 километрах. Это означает то, что самолеты будут находиться в крайне опасной ситуации при запуске этих Storm Shadow. Кроме самих систем ЗРК, у врага есть самолеты. На самолетах есть ракеты Р-37 с дальностью до 300 километров. Но пока нельзя сказать, что мы готовы однозначно для использования самолетов в акватории Черного моря. Но все идет именно к этому. Тобто, вот эти все действия — это именно подготовка, это именно прорубывание коридора, а дальше будут наноситься удары дальнобойными Storm Shadow, возможно, дальнобойными Нептунами украинскими, которые мы уже видели удар по паромной переправе в Севастополе, в Керчи. Ну, то есть все идет к тому, что в самое ближайшее время мы увидим использование украинской, массовое использование украинской авиации.
Чтобы что? Ну, вот, допустим, уничтожаются объединенные военные объекты в Крыму, да, ну и что, оккупированная же дальше территория?
Крым — это большой логистический хаб. Он используется для поставок оборудования живой силы противника в Херсонскую и Запорожскую область. Что может быть уничтожено? Ну, тот самый мост, про который очень много разговоров идет. Может быть уничтожена Севастопольская бухта с оборудованием. Там сейчас уже не осталось кораблей надводных, которые могут запускать калибры. Но осталось три подводных лодки, которые есть носителями калибров, и они наносят удары по территории Украины. Там находятся аэродромы, два как минимум аэродрома, с которых враг может запускать самолеты. Этими самолетами с помощью управляемых авиационных бомб, ну, тех самых ОПМК, они могут наносить удары по югу Украины. Это все должно быть уничтожено. Да, сейчас мы однозначно можно сказать, что мы не готовы к сухопутной операции, которая могла бы быть освобождением, то есть операцией по освобождению Крыма. Но в то же время мы подготавливаемся, идем к операции 25-го года, следующей году мы можем абсолютно реально наступать на юге Украины.
Спасибо, разъяснили. Павел, были очень рады вас видеть. Павел Нарожный, военный аналитик, основатель благотворительной организации «Реактивная почта», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и пока вот мы общались, третья отдельная штурмовая бригада тоже сообщила об активизации боевых действий в полосе их ответственности, как ранее об этом сообщил Deep State. Прямая речь. Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. Полоса фронта, третий штурмовой на Харьковщине, граничащий с Луганщиной, сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов – выйти к населенным пунктам Чернещина-Первомайская с последующим захватом населенного пункта Боровая. Отметили воины 3-й штурмовой, что враг наступает танковыми полками, привлекая значительное количество артиллерии, дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев, применяет FPV, КАБы и химическое оружие. Мы идем дальше. Российский лидер Владимир Путин сегодня отправился с визитом в Северную Корею. Это первый за 24 года визит в эту страну. За несколько дней до визита США и Южная Корея уже заявили, что обеспокоены вероятным углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Об этом писало агентство Reuters. Военные аналитики в основном полагают, что Путин будет просить оружие. Основная содержательная часть состоится завтра. Сегодня и Москва, и Пхеньян накаляют градус, не демонстрируют, насколько они дружны. Глава Кремля уже успел поблагодарить Ким Чен Ына за поддержку войны. Специально была опубликована статья. Что еще стоит вашего внимания в этом визите, расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну, сопроводил Кремль визит своего лидера специальной статьей. О чем там написано, ну и для кого она написана, как ты думаешь? Для северокорейцев, для Запада?
Статью я бы назвал таким традиционным пропагандистским блюдом с традиционными ингредиентами. Это блюдо рассчитано и на всех, и на Северную Корею, и на внутреннего потребителя в России, и, естественно, на Запад. Если проследить за хронологией, то на сайте Кремля анонсировали визит Путина в Северную Корею 17 июня, а 18 июня в 00 часов 00 минут опубликовали эту самую статью. Она называется, я процитирую, потому что сложно запомнить это название, «Россия и КНДР. Традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Эта статья была опубликована на сайте северокорейской газеты, которая называется «Надон Синмун». Так вот, если кратко пройтись по ее содержанию, то начинается она с ингредиента, который все уже привыкли называть «деды воевали». То есть Путин напоминает, что Советский Союз плечом к плечу воевал с Северной Кореей еще во время Второй мировой войны, потом он помогал Северной Корее в 1950-1953 годах, когда воевали Северная Корея и Южная Корея. Также в статье упоминается общий враг, это Соединенные Штаты Америки и некие его сателлиты, которые, как уже мы привыкли слышать из уст Путина, спровоцировали сначала государственный переворот якобы в Украине, а потом уже и развязали на Донбассе якобы войну. И также Путин говорит о том, что, мол, Запад грозится нанести России некое стратегическое поражение. Кроме того, все сегодня отметили о том, что Путин поблагодарил Северную Корею за то, что она поддерживает Россию в войне против Украины и поддерживает Россию на дипломатическом фронте против стран Запада. Вот. Также Путин отпел дифирамбы Ким Чен Ыну и отметил, что Северная Корея, несмотря на санкции западного мира, продолжает активно развиваться. Но, тем не менее, почему-то Путин забыл сказать о том, что в 2017 году именно Российская Федерация в числе других стран поддержала санкции против Северной Кореи, которые ввел Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в ответ на то, что Северная Корея начала развитие своих ядерных программ. Ну, почему-то вот Путин забыл об этом упомянуть. Я хочу отметить, что Северная Корея в ответ также выпустила свою статью дифирамбов Путину. Вот, если говорить в традициях русской литературы, кукушка хвалит петуха. Вот, Северная Корея также который раз вот в редакционной статье своей газеты отметила, что поддерживает Россию в войне против Украины, а Путина называют таким вот прям другом и великим политиком. То есть вот такие вот вышли обоюдные статьи, в которых они вот два тоталитарных государства просто вот хвалят друг друга и поддерживают в войне против Украины.
Сережа, как сейчас выглядит Пхеньян? Наверное, большой праздник это для этой изолированной страны. Впервые туда приезжает президент России.
Да, я посмотрел видеоролики, которые на своих сайтах опубликовали кремлевские пропагандистские СМИ. Ну, честно, вот улицы советских городов во время там демонстрации, например, на 1 мая. Вот, антураж такой, это портреты Путина, это флаги. И я хотел бы процитировать, как кремлевское агентство ТАСС описывает антураж аэропорта в Пхеньяне перед визитом Путина. Это надо цитировать, потому что ну, это невозможно говорить в здравом уме. Итак, в аэропорту гостей из России встречают приветственные баннеры на русском и корейском языках. Вот о чем гласят эти баннеры. «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность! Да здравствует нерушимая дружба и сплоченность между народами двух стран! Горячо приветствуем президента Российской Федерации, товарища Путина!» И, кстати, меня вот поразило в кадре вот эти рулоны, вон в красные. Mm-hmm. Это корреспондент российского издания «Известия» говорит о том, что в северокорейском аэропорту заготовили аж 8 рулонов красной ковровой дорожки, которая раскинется от трапа самолета и до здания терминала. Но, видимо, таким образом пытаются подчеркнуть, какое значение в Северной Корее придают визиту хозяина Кремля, что вот тут аж 8 рулонов красной дорожки. Помпа. И гротеск, я бы так сказал.
Ну и о чем будет речь? Идти сегодня, я так понимаю, торжества, завтра ближе к делу?
Да, действительно. Сегодня прогнозируют, что Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером, и основная часть его визита будет завтра утром. Ну, если посмотреть на состав российской делегации, то кроме министра иностранных дел Сергея Лаврова, здесь есть и министр природных ресурсов, и глава Минздрава, и главы других министерств и государственных компаний. Но также здесь есть и министр обороны Андрей Белоусов. И все предполагают, что именно ему будет принадлежать одна из ключевых ролей. Вот. Если говорить о фоне, на котором происходит этот визит, то он происходит на фоне наращивания поставок боеприпасов, которые Северная Корея поставляет Кремлю для войны в Украине. Мы помним, что еще осенью прошлого года британская разведка предполагала, что Северная Корея может стать одним из главных поставщиков боеприпасов сюда. И вот несколько дней назад министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик дал интервью американскому агентству Bloomberg. И он поделился своими подсчетами, говоря о том, что Пхеньян уже поставил в Россию 10 тысяч морских контейнеров со снарядами. И это приблизительно 5 миллионов боеприпасов артиллерийских. Кроме того, не надо забывать, что Северная Корея также поставляет в Россию баллистические ракеты. То есть все говорят в один голос о том, что будет идти речь о наращивании поставок боеприпасов. Ну, если вспомнить, что в конце мая Северная Корея попыталась запустить спутник-шпион в космос, но ракетоноситель потерпела крушение. Можно предположить, что в ответ Северная Корея будет просить Россию поделиться космическими технологиями, высокоточными технологиями. Ну, посмотрим, чем все это закончится, насколько это будет публично. Но все эксперты говорят о том, что этот визит крайне негативно может отразиться на боевых действиях в Украине.
Спасибо, Сережа. Ну, вот такие вот друзья, КНДР и Россия новая. Сергей Горбатенко был гостем нашего эфира. К нам присоединяется финансовый аналитик Алексей Куч по телефону. Алексей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, добрый день, приветствую.
Алексей, 12 июня Минфин США объявил о новых санкциях, ну и в частности против Московской биржи и ряда других организаций финансовых в России. Ну и там посыпались такие громкие заголовки: прекращает Московская биржа торговать долларом и евро. Акции Мосбиржи открыли снижением до 15% на фоне введения санкций Соединенных Штатов Америки. Объясните нам, пожалуйста, в чем суть новых санкций Минфина Соединенных Штатов Америки. Ну вот заглянем, да, за кулисы экономики страны-агрессора.
Ну, суть санкций заключается в том, чтобы, как это иногда говорят, усилить выпиливание России из мировой финансовой системы. Если раньше там только часть российских банков была отключена от системы SWIFT, система SWIFT – это система поддержки межбанковских переводов, такая своеобразная техническая система транзакций, то сейчас мы видим введение санкций против уже биржевых участников торгов и биржевой инфраструктуры. То есть это не только сама биржа, но и клиринговый центр и депозитарий. Фактически это полностью прекращает торговлю долларовыми финансовыми инструментами на бирже, ну и делает невозможным биржевой рынок доллара в России. То есть фактически так вот биржевого курса уже в России, курса доллара уже не будет. Это приведет к появлению так называемых множественных курсов, когда Центральный банк Российской Федерации должен будет определять курс рубля к доллару через какие-то косвенные индикаторы, например, показатели внебиржевого рынка, межбанковского, показатели наличного рынка. Ну и, соответственно, будет несколько курсов, там, межбанковский, наличный. А вот такого как бы бенчмарка в виде биржевого курса уже не будет. Ну и возможности купить доллар, они для россиян практически сводятся к нулю. То есть сейчас это только ряд банков, которые еще по каким-то особым специальным программам продолжают долларовые транзакции. Ну, например, там расчеты по урану специальным там, законодательным актом США с Россией они продлены там еще на несколько лет. Вот. Ну, то есть еще есть определенные какие-то окна, но они уже очень узкие, небольшие. То есть в данном случае речь о каких-то масштабных транзакциях не идет.
Алексей, ну а к чему это приведет? Зачем, ну кто пользовался услугами вот московской биржи, покупал там доллары и евро, ну и чем они теперь будут, какой валютой будут пользоваться или где искать эту валюту? Ну вот какой-то эффект произойдет на финансовую экономическую систему?
Ну, такого масштабного эффекта, к сожалению, не произойдет. Если бы эти санкции были введены там несколько лет назад, то тогда, возможно, ну, ситуация для России была бы катастрофической. Но эти санкции, к сожалению, были введены не в 2022, а в 2024 году. То есть у России было уже фактически почти 2 года для разработки альтернативных вариантов. Россияне, понятное дело, не сидели сложа руки, там, разрабатывали специальные протоколы на уровне Центрального банка, как реагировать на ситуацию. Есть у них уже отлаженная система передачи финансовых сообщений, это так называемый российский аналог SWIFT, программы SWIFT. Ну и фактически за этот период произошла ионизация российской внешней торговли, то есть там уже почти 60% внешнеторгового оборота формируется, ну, точнее 52% формируется в юанях, а там плюс значительная часть в индийских рупиях, турецких лирах. Поэтому в данном случае удельный вес долларовых транзакций российских компаний значительно сократился. Ну, на бирже там, возможно, пострадают некоторые там розничные, так называемые, инвесторы, которые через брокеров там открывали счета, на которых занимались операциями с долларовыми финансовыми инструментами, теперь эти счета заблокированы. Ну и фактически там возникнут какие-то сложности у российских компаний, которые еще были присутствовали на американском рынке или на европейском, или проводили транзакции в долларах, но таких уже в России осталось очень и очень мало. Поэтому можно сказать, что это такая своеобразная санкция постфактум. То есть россиянам, к сожалению, дали достаточно длительное время для адаптации к этим санкциям. То есть 2 года – это очень длительный срок.
Ну, там еще были ограничены доступы к IT-консалтинговым проектным услугам, к IT-поддержке, облачным сервисам. Этими вот услугами американские компании пользуются, большинство компаний во всем мире, я так понимаю, в Российской Федерации. А вот эти вот новый пакет санкций от Минфина, он как-то коснется обычного россиянина? Цены, инфляция, вот доступ к этим услугам IT-шным? Или это больше, ну, вот таких вот больших компаний, да, государственных компаний дело?
Ну, скажем так, для там верхней части среднего класса, возможно, будут какие-то ограничения, так как там облачные сервисы, там в основном это, ну, были востребованы так представителями среднего класса, даже так высшего, скажем, сегмента среднего класса. Для обычного россиянина, который живет где-нибудь там в Туле или в Новосибирске, который не пользуется этими облачными сервисами, то в жизни практически ничего не изменится, поэтому в данном случае российский IT-сектор, он тоже уже переориентировался на, в основном на внутренний рынок. И понятно, что все проекты Западом, ну, IT-проекты с западными компаниями, в кооперации с российскими IT-компаниями, они были свернуты уже несколько лет назад. Там, может быть, какие-то хвосты оставались, но их тоже как бы завершали. Поэтому здесь тоже как бы особого влияния не будет. Поэтому, скажем так, морально, больше морально-психологического воздействия имеет. Ну, появились там небольшие очереди в обменных пунктах за долларом в Москве, в Санкт-Петербурге. Но тут нужно отметить, что политика Российского Центрального Банка, она была направлена на то, чтобы россияне переориентировались на рубль вот в эти последние годы. И мы видим действительно стремительное сокращение долларовых депозитов и вообще депозитов в иностранной валюте. То есть сейчас россияне в основном хранят там сбережения в рубле. Соответственно, тоже там долларизация банковской системы, долларизация сбережений, она за эти несколько лет существенно сократилась. Поэтому здесь тоже такого катастрофического обвала не будет.
Ну и такой непраздный вопрос. Все удивляются, откуда у России в режиме таких жесточайших санкций, самая обложенная санкциями страна, деньги на ведение войны. Ну вот, наверное, один из ответов – это налоги, которые сейчас повышаются в Российской Федерации. Не называют это повышением, называют калибровкой, донастройкой налоговой системы, да, ну такой определенный новояз. Ну и получит в следующем году дополнительные 29 миллиардов долларов российский бюджет. Скажите, ну вот что из себя представляет вообще экономика нового путинского срока? Кто платит за войну сейчас, ну, учитывая вот повышение налогов? Кого они коснутся, ну и откуда остальные деньги берутся?
Ну, платит, знаете, тут, скажем, платит за войну сырьевая модель экономики. То есть она под воздействием санкций сокращается, и она больше всего страдает в результате санкций, и, соответственно, ресурсы этого сегмента экономики, нефтегазовой экономики, они идут на войну. Экономика не сырьевая, то есть не сырьевой сегмент экономики, он в России, наоборот, начал в эти годы достаточно быстро развиваться и вытеснять в отдельном весе вот именно нефтегазовый сектор. Поэтому здесь такие, знаете, достаточно противоречивые тенденции.
Слезает с иглы нефтяной, да, Россия?
Ну, постепенно, да. Вы знаете, тоже получается, как у санкций, такие достаточно обоюдоострые последствия. То есть, с одной стороны, санкции очень быстро начали уничтожать российский нефтегазовый сектор, особенно газовый сектор в этом плане пострадал. Тут можно посмотреть на финансовые показатели «Газпрома», который там из крупнейшей мировой компании по уровню капитализации там скатился там на десятки позиций вниз, и вместо там значительных дивидендов показывает и как убытки. Поэтому в данном случае газовый сектор пострадал больше всего. Но это приводит к противоположной тенденции, что чем сильнее санкции бьют по нефтегазовому сектору, тем быстрее развивается несырьевой сектор экономики. Соответственно, он уже в структуре налоговых поступлений и удельного веса в структуре ВВП занимает уже там порядка 70%, а до войны занимал 50%. То есть мы видим, что идет вот такая тенденция структурной перестройки экономики. Но через с такой тенденцией, в принципе, Россия может там лет через 10 или там даже раньше дойти до уровня, когда там нефтегазовый сектор в структуре экономики составит, ну, там порядка 10%, например, да. И за счет того, что там большое количество нефти и газа на внешних рынках продавать не получится. Вот. Ну, в таком случае, как бы, с одной стороны, это сократит вот те самые нефтедоллары, которые Россия получала. С другой стороны, это уменьшит влияние санкций, потому что как бы тут базис, на который влиять, он станет как бы значительно уже. Ну, это своеобразная такая иронизация, можно так сказать, экономики. То есть в Иране происходили очень похожие процессы. Иран до введения санкций, до исламской революции был одним из крупнейших в регионе экспортеров нефти и энергоресурсов. Ну, после исламской революции его показатели по экспорту нефти значительно сократились в сравнении с конкурентами, такими как страны Персидского залива, арабскими странами, которые наоборот нарастили этот экспорт нефти. Если посмотреть, то одно время Иран и Саудовская Аравия даже так ушли можно сказать, ноздря в ноздрю по размеру ВВП, а потом как бы их пути резко разошлись. Вот. Но, тем не менее, Иран, как видим, уже сколько, 50 лет в условиях санкций существует. И, к сожалению, на его там военные способности это пока не очень повлияло. То есть там строятся и ракеты, и беспилотники. Mm-hmm. То есть страна продолжает вести агрессивную внешнюю политику. Вот. Поэтому здесь это тоже необходимо учитывать.
Спасибо, что разъяснили нам большое. Алексей Кущ с нами был, финансовый аналитик. Ну, вот такая вот ирония. Россия из-за санкций диверсифицирует свою экономику, и вот меньшая часть ее теперь относится к нефтегазовому сектору. Значит, ну, тоже по иронии становится более устойчивая экономика и нечувствительной к влиянию международных санкций. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, друзья, вам больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Если хотите сказать нашей команде спасибо, можете сделать это прямо сейчас. Удачи и до завтра!